Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Почему христиане должны делать добрые дела? Можно ли делать добро со злым сердцем? Почему христиане разочаровываются в социальном служении? Можно ли избежать выгорания и равнодушия? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Б», передача программы «Б». И сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня сегодня в гостях писатель евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня мы поговорим о добрых делах. Настало время, когда эта тема возникла, и, в общем, она достаточно актуальна для нас. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях. И напишите, как вы думаете, должны ли христиане делать добрые дела и почему они должны делать добрые дела? Я предполагаю, значит, список ответов, но все-таки интересно ваше мнение. Вот насколько вообще добрые дела – это часть служения христиан этому обществу? Давайте поговорим сегодня об этом. И начну я с такой довольно саркастичной, ироничной цитаты из Франсуа Ларошфуко. «Глупый не может быть добрым, для этого у него слишком мало мозгов», считал Ларошфуко. Ну, в общем-то...
Можно и подспорить, но...
Давай попробуем поспорить, да. Сегодня вообще, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим сегодня о благотворительности, о добрых делах. Почему христиане должны делать добрые дела? Всегда ли добрые дела – это добрые дела, да? Может быть, значит, добрые дела развращают людей, приучивают их к халяве. Может быть, как-то нужно пересмотреть вот это доброделание, социальное служение обществу? Всегда ли социальное служение, оно такое искреннее, открытое, вот, и, в общем, на самом деле исходит от мотивации помочь людям? Может быть, какие-то другие мотивации есть? Вот сегодня идея вообще благотворительности и добрых дел очень популярна в мире. Я работал давным-давно в одном крупном фарм-дистрибьюторе в России, редактором сайта, и там, в общем-то, отдельная статья была благотворительность. И когда я вот насмотрел на это, я вдруг понимал, что это обычная программа для того, чтобы заработать социальный рейтинг этой компании, да? Так вот, сегодня действует множество благотворительных организаций, фондов, проводится множество благотворительных инициатив, социальных инициатив. Вот тебе не кажется, что это превратилось в какую-то выгодную индустрию сегодня?
Тут есть такой специфичный момент. Социальное служение эффективно, когда оно хорошо организовано. Оно хорошо организовано, когда в нем есть деньги, есть люди, есть хорошие профессионалы, которых требуется хорошо оплачивать. Реальность такова, что за хорошую профессиональную работу требуются хорошие деньги. И, конечно, возникает вопрос, применительно особенно к крупным благотворительным организациям, как так получается, что вроде деньги собираются там на лечение больных детей, на помощь нищим и так далее, а какая-то часть этих денег, причем зачастую не такая уж и маленькая часть, уходит на содержание вот этого аппарата. Одна тема. А вторая тема, то, о чем ты упомянул, что очень часто компании и отдельные богатые люди занимаются благотворительностью в целях саморекламы, такого вот пиара. И особенно это выглядит неприятно, когда этим занимаются фирмы, которые известны тем, что со своими сотрудниками они обращаются хуже, чем с рабами на плантации. Ну, допустим, те же самые репортажи со склада Амазона, без содрогания смотреть невозможно, да, там, или читать о них. А при этом, да, понятно, что Амазон занимается благотворительностью, естественно. Богатые люди, которые занимаются благотворительностью, при этом известно, что их богатство во многом основано на том, что они очень грамотно уходят от налогов в той стране, в которой они производят работу, там, за счет юридических разных тонкостей, компенсаций, что зачастую они вообще налогов-то практически не платят, но при этом очень громко, активно заявляют о своей благотворительной деятельности. Ну и, с другой стороны, государственная благотворительность тоже, не сказать бы, чтобы особо-то впечатляла. У нас эта вот шутка насчет того, что в какой город России не приедешь, самое красивое здание – это там самое красивое новое дорогое здание – это здание Пенсионного фонда России, это, в общем-то, не шутка, это реальность, так оно и есть. Так что вот тут есть очень много нюансов и тонких моментов.
Ну, как бы по поводу Пенсионного фонда сегодня только ленивый не шутит, в общем, на самом деле. Я могу сказать, что да.
Ситуация действительно такая, очень острая, и с пенсионной системой, и с пенсионной реформой, да, это проблема большая.
Ну, здесь все-таки, я думаю, что Пенсионный фонд – это госструктура, да, и там, в общем-то, он существует за счет бюджетирования и так далее, таких вот, в общем-то.
Ну, ты так говоришь, как да? будто государственная структура, она к нам там с Марса прилетела и здесь появилась. Она,
нет, здесь проблема-то не в этом, я имею в том, что когда мы говорим о благотворительных организациях, понятно, что они как раз живут за счет дотаций. Да? Так как моего младшего ребенка, да, детский аутизм, я очень хорошо сталкиваюсь с благотворительными организациями. В основном эти организации основывали родители, да, таких детей. И понятно, что не всегда, кстати, но в большинстве своем. Да? Вот. И очень интересно, что часто взаимодействие благотворительных организаций с государственными структурами очень и очень конфликтное. Да? Потому что в нашем законодательстве огромное количество, опять же, чем больше государственная система, да, тем сложнее происходят вот эти вот какие-то финансовые...
Она более бюрократичная, документов, я прекрасно понимаю.
Да, и это действительно напрягает. При всем при этом, да, действительно, ты понимаешь, там, ты видишь акции и... тебе хочется как-то прозрачности, и ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что чем больше организаций, тем ты понимаешь, что больше штат, людям тоже надо платить деньги, люди тоже должны там содержать свои семьи и так далее. Да? Там существуют там, психологи-консультанты, там, самого разного рода, да? Там, кинестерапевты и так далее. Да? Если мы говорим про...
Бухгалтерию же тоже вести кому-то надо.
Да, бухгалтерию. Свое, а наболевшим, да. То есть, да. И все равно ты понимаешь, вот когда мы говорим про госучреждение, это одно, да, там ты понимаешь бюджет, формирование, понятно, что налоги, понятно, что из налоговой сферы, собственно говоря, формируется отчасти бюджет и в большинстве своем, да, но... Вот когда мы говорим про, например, там, мне кажется, во времена пандемии ленивый только не пнул Билла Гейтса, вот, ВОЗ и его благотворительную деятельность. А уж тем более после заявления о разводе Билла Гейтса, Мелинды Гейтс, да, вот, они там главные движущие силы в их благотворительной организации, да, в общем-то, тоже начинается куча вопросов. Вот за чей счет этот банкет, да? За чей счет, вот почему они это делают? То есть знаешь, как-то со скепсисом смотришь, а вообще, действительно ли эти люди, ими движет, не знаю, там, голодающие в Африке или огромное количество заболевших СПИДом, да, в Африке, действительно, там какой-то дикий процент.
Ты знаешь, тут еще в чем проблема? Когда такая вот существует большая организация, она уже начинает жить как бы сама по себе. А ты уже даже, вот я думаю, даже Билл Гейтс, что, во-первых, толком не понимает наверняка, что у него там творится вот в этих благотворительных фондах, они действуют уже во многом сами по себе, и об их эффективности судить действительно очень сложно. Да, это проблема, и опять же, даже это она относится и к христианским фондам точно так же, и к крупным православным служениям. Ну, мне кажется, в России, наверное, у нас христиан не так много, крупных благотворительных организаций. Ну,
я не согласен, достаточно много.
Я просто не знаю, я поэтому... Вот.
Навскидку могу там несколько назвать, от доброго самаритянина до самых разных. Да. Понятно, что евангельские христиане, у них есть разные благотворительные фонды по работе с детьми, по, соответственно, работе с детскими домами, помощи детским домам, по помощи пенитенциарным учреждениям и по помощи хосписам и так далее и тому подобное.
Ну, слава Богу, потому что я больше знаю, у нас как бы наша церковь больше с реабилитационными центрами связана, и я просто про это служение слышал, мы за него молимся и там тоже как-то стараемся поддерживать, а именно вот детский, я просто не совсем в курсе. Но, слава Богу, это очень приятно слышать.
Да, да, действительно большое, большое количество благотворительных.
Ну, я думаю, что центров, все фонды тоже сталкиваются с этими проблемами, и как эффективно расходовать средства, и с тем, ну, как поддерживать свою репутацию, потому что на благотворительность всегда обрушивается волна критики со всех сторон. Я думаю, что с этой проблемой сталкиваются все.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, должны ли христиане делать добрые дела, и все, что такое добрые дела, по-вашему? Да, вот да, давайте, кстати, попробуем перечислить и поговорить об этом. Что такое добрые дела, должны ли христиане делать добрые дела, и когда, в общем-то, добрые дела превращаются в рутину, что делать? Да? Напишите нам свое мнение. Как спастись или как-то, скажем, сделать такую, не знаю, работу над собой, чтобы не выгореть, да, то есть вот как-то посмотреть, как можно защититься от выгорания, есть ли вообще выгорание, должно быть выгорание, или, ну, ты на боевом посту, как воин Христов, и пока не умрешь, будешь стоять, да. Давайте поговорим об этом. Друзья, конечно же, программа «Б» выходит только благодаря вам, только благодаря вашей поддержке, и, соответственно, мы на самом деле программа «Б» помогает огромному количеству людей, да, и все те люди, которые пишут нам с просьбами, с молитвенными просьбами или с какими-то своими реальными духовными нуждами, мы всем людям стараемся помочь и проконсультировать, и, по крайней мере, найти те пути для решения их проблем, которые мы можем, где мы можем помочь. И для того, чтобы мы выходили дальше, для того, чтобы у нас были эфиры, друзья, мы существуем на вашу материальную поддержку, поэтому вы можете найти ссылочку в описании к видео, пройти по этой ссылочке, выбрать любую сумму. Также мы будем вам благодарны, если вы выберете для себя вот такое, примете решение какой-то, может быть, небольшой суммой, но оформите референтный платеж, то есть ежемесячную поддержку. Только благодаря вам мы выходим в эфир, и благодаря вам еще многие люди получают помощь и могут услышать Евангелие Иисуса Христа, и могут получить помощь и услышать и увидеть наши эфиры. Мы говорим сегодня о добрых делах и о благотворительности. Вообще, насколько вы сами, друзья, относитесь к благотворительности как, ну, как к искреннему движению? То есть радуетесь, что вот вокруг много благотворительности? Или вам кажется, что вот эта благотворительность превратилась в индустрию и просто вытягивает деньги из спонсоров, инвесторов?
Что-то такое, далее? Нечто сомнительное, с чем даже связываться не очень-то хочется.
Да, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Давай-ка, Олег, разберемся, что же такое все-таки добрые дела, и всегда ли они действительно добрые? Как ты думаешь?
Ну, у нас есть список добрых дел, как известно, в Евангелии. Да? Накормить голодного, напоить жаждущего, дать приют страннику, посетить больного, заключенного в темнице. То есть такой вот список, который нам даже кажется немножко таким законченным. И на самом деле это огромный список. Это вот если просто представить, сколько это работы, то уже впечатляешься. Ну, а если это еще расширить, вот я тоже вспомнил про корпорации, которые вроде бы занимаются благотворительностью, а при этом к своим работникам относятся хуже некуда. Это же ведь тоже доброе дело относиться к работнику по справедливости. А не заниматься вот это вот созданием рабской системы, жуткой и, ну, человеконенавистнической фактически. И, может быть, как раз вот в наше время вот в этом направлении бы стоило бы подумать, потому что очень часто мы занимаемся просто реабилитацией уже в те моменты, когда человек, ну, лишился всего. А почему, если так копаться, почему он всего лишился? Ну, потому что система так устроена, что вот эти вот кредиты, низкая зарплата, патагонная система работы, что человек там поработал какое-то время, он остается инвалидом, при этом он ничего не накопил, потому что у него нет нормальной зарплаты, и вот, пожалуйста, благотворительным фондом или государством теперь надо с ним заниматься. А может быть, как бы изначально-то что-то подправить? И мне кажется, что для христиан это тоже такой вызов и такая задача.
Ну, здесь мне действительно очень важно разобраться, да, когда мы говорим о добрых делах, мы, конечно, там, я сразу вспоминаю, потому что у меня друг работает в ночлежке, да, имеется в виду, да, благотворительный фонд «Ночлежка», да, который оказывает социальную помощь, в общем, незащищенным.
Очень тяжелая работа, да.
Да, и я очень хорошо понимаю, что такое выгорание, да, когда ты едешь, например, достаточно съездить с ними в ночной рейд по улицам Москвы, вот, и походить по всем подвалам, теплоэнергоцентралям, где они прячутся часто в холодное время суток, да. Даже, например, вот благотворительная столовая. Очень, очень часто, да, вот смотришь в фильмах, и ты видишь, как в голливудских фильмах, как там люди, во-первых, там понятно, что часто работа в благотворительной столовой – это твоя, ну, как тебе сказать, люди, находящиеся под каким-то наказанием, да, это вот...
Общественная работа.
Общественная работа, на общественных работах, да, и ты видишь там вот эти вот, ну, как бы усталые лица людей, которые там накладывают эту пищу, да, и, в общем, там часто...
С безразличием, да, таким.
Да, с безразличием. Я не, опять же, сразу, я не хочу никого осуждать, и не хочу сказать, что все люди, которые работают в таких благотворительных столовых, они все такие. Например, я знаю, что во многих церквях, протестантских церквях, православных церквях, вообще в разных христианских церквях существуют благотворительные столовые, воскресные благотворительные столовые, да, они кормят, собственно говоря. Есть церкви, которые очень активно занимаются социальным служением, в частности, социальным служением, значит, без, людям без определенного места жительства. Да, там так вот презрительно их называют аббревиатурой «бомжи». Да. Соответственно, многие церкви занимаются подростками, попавшими на улицу. Да? Вот, собственно. Да, вот, которые бродяжничают, нищенствуют и так далее. Понятно, что... И, слушай, ну, если в сети, набери, пожалуйста, даже в социальной сети зайти и посмотреть, подавать ли нищему или нет, это отдельный вопрос вообще, да? То есть ты понимаешь,
Ой, что... Ну, это, да, это такая совсем другая тема, потому что, ну, опять же, ну, не связано с реабилитационным центром, но там это же огромная работа человека вот реабилитировать действительно... установить документы, помочь ему найти работу, это самое, может быть, ему там операция нужна, деньги на операцию, допустим, собрать, даже элементарно там очки купить, что-то еще. Ну, то есть это большая, планомерная, организованная работа требуется, которая, опять же, требует, ну, специализации, профессионализма. А вот, ну, мне кажется, уже понимание того, что вот просто подать нищему на улице, это не благотворительность, это просто какой-то вот элемент, даже не знаю, ну, это временное решение проблемы, это уже люди понимают. Все-таки, мне кажется, такое понимание уже пришло.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы относитесь вообще к благотворительным организациям, и должны ли христиане, например, заниматься социальным служением, потому что есть, я знаю, что есть христиане, которые вообще противники социального служения, считают, что это как бы не соответствует евангельскому посланию, да, что мы должны проповедовать Христа, а не, в общем-то, заниматься, ну, вот, приучать к халяве людей. Вот действительно, может, благотворительные организации в большей степени приучают к халяве людей, к этим благотворительным столовым, и работать не надо, и вкладываться не надо, и социальный статус свой тебе дают возможность, а ты не хочешь этого делать, да, и зачем тогда плодить такие организации, которые, собственно, только потакают грехам людей? Вот, да, напишите ваше мнение. Я небольшую цитату из Альберта Швейцера, который очень хорошо понимал, что такое добрые дела и что такое благотворительность. Так вот, он как-то написал: «Тот, кто намерен делать добро, не должен ожидать, что люди уберут все камни с его пути. Он обязан спокойно принять свой жребий в том случае, если ему навалят новых. Преодолевать эти трудности может лишь такая сила, которая при столкновении с ними духовно просветляется и укрепляется. Возмущение – это растрата сил», считал Альберт Швейцер. И я, в общем, не могу не согласиться с ним. Да,
да, довольно... Про новые камни, которые навалят на пути, это очень прям точно, это прям в цель.
Ну да, сразу же чувствуется, что человек понимает, о чем он говорит, да, потому что занимался благотворительностью и социальным служением в своей жизни, да. Как вообще в обществе укоренилась идея социального служения и добрых дел? Какую роль вообще играла в этом христианская церковь, на твой взгляд?
Прямо ты напрашиваешься. А сейчас короткий доклад по этой теме, минут на 40. Ну ладно, я постараюсь себя сдерживать. А просто мы же как это, все идет от античности. Надо обращаться к корням цивилизации.
Слушай, ты можешь поближе, как бы вот...
Это не наш нашим, метод.
К нашему времени все-таки.
Нет, все должно идти от начала. В начале...
Было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, как сказано в Писании.
Родов. А в это время вокруг процветала античная цивилизация. А вот, просто в античности был довольно специфичен, ну, другой совсем подход к тому, что мы сейчас называем социальным служением. Потому что людьми, у которых были проблемы там, со здоровьем, с работой, еще с чем-то, занимались, ну, чаще всего это их семьи были, либо это, возможно, были профессиональные сообщества, мы точно не знаем, но, скорее всего, что-то такое было. Либо там была клиентская патронская система, когда какой-то богатый человек, а вокруг него, значит, люди более мелкого звания, но они его поддерживают, а он их за это тоже поддерживает. Ну, чем-то напоминающуюся сицилийскую мафию и, похоже, да, так вот, примерно с тех времен и идущую. То есть не было, вот представьте, нет ни государственной медицины, ни пенсионной системы, пенсионная система вообще прям вот новодел, ни социальных пособий, ни какой-то там реабилитации, вот такой вот планомерной, организованной. И когда христиане, когда церковь пришла в этот античный мир, она, конечно, очень сильно удивляла тем, что занималась именно целенаправленно вот этими проблемами с нищими, вдовами, сиротами, с больными. В принципе, вот эта вот организация какого-то именно служения, когда есть специально выделенные люди, которые, да, получают, ну, там, чаще не зарплату, а, наверное, было чаще там питание, вот за то, что они занимаются вот этими проблемами. Это было действительно нове для античного мира. И это развивалось все вот эти года, столетия. Развивалось очень интересным способом. И тут прям напрашивается лекция, коротенькая, минут на 40, но важный момент, который надо подчеркнуть, что вот как повлияла реформация, хорошо прям так, сделан такой прям большой прыжок. То, что одним из таких вот пунктов реформации была идея о том, что деньги, капитал – это тоже ресурс, так же, как земля, как вода, ресурс, который можно использовать для улучшения жизни, для строительства там, фабрик, заводов, для новых кораблей, там, развития торговли и для благотворительных целей. И, конечно, вот этот реформатский подход – с эффективностью, с пониманием того, что надо по максимуму избавляться от злоупотреблений, которых было очень много в обществе, там, начиная, ну, практически все вот эти 1500 лет, церковь боролась со злоупотреблениями. Пошла реформация и действительно сделала большой шаг в направлении. То есть понятно, что это не удалось преодолеть все недостатки, но, по крайней мере, многое было преодолено. И в ответ на это католическая церковь во время контрреформации тоже от большой части злоупотребления избавилась. И мы живем все-таки в мире, который вот эта идея о необходимости социального служения, о необходимости организованного именно служения, в том числе государственного, в том числе посредством налогов, которые платятся, мы этим обязаны, да, во многом обязаны именно реформации.
Ну, здесь, опять же, мы можем сказать еще огромное влияние на, скажем, индустрию благотворительных организаций повлияли и частные благотворительные фонды, которые сначала рождались в Америке, в Европе, да, были и, собственно, и в России.
Из церквей.
Из церквей.
Участвовали христиане.
И вот это как раз, это была личная инициатива христиан, например, это известный Генри Хайнц, основатель вот концерна. Причем известно, что Генри Хайнц, он, в общем, во времена депрессии, он потерпел крах, да, ну, как и многие, да, предприниматели, и он попросил у церкви помощи, да, и церковь, верующие откликнулись, они собрали деньги, и он там открыл вот эту плантацию томатов, стал производить кетчуп. И, в общем, в результате достаточно сильно поднялся, стал достаточно мощным предприятием. Сегодня там кетчуп Хайнц в любом магазине можно найти. Но про себя Генри Хайнц говорил так: христианин, благотворитель, бизнесмен. Mm-hmm. А вот именно так. Христианин, благотворитель, бизнесмен. Для него это, кстати, очень важно.
Да, вот эта связь бизнеса с, благо- благотворительностью тоже, в общем-то, наследие пуританизма, реформации, квакерства.
Да, но здесь, опять же, первая благотворительность, которая была вообще, в принципе, она была связана с церквями. То есть тогда, когда были сложные времена, да, люди, например, там, бизнесмены, которые, деловые люди, у которых были свои, собственно, предприятия, да, они давали возможность братьям и сестрам, верующим, работать у них и, соответственно, таким образом помогали, да, и они, в общем, это воспринимали совершенно естественно, да, поэтому появилась и корпоративная культура, да, где, которая, в общем-то, истоками исходит из часто из вот христианских сообществ, деловых сообществ, да, которые жили одними ценностями, вместе собирались они на все христианские праздники, на церковные праздники, много делали, и церковь вовлекали в разные социальные служения, то есть вот таким образом.
Да, сама эта идея, что работа, она не для зарабатывания, ну, точнее как, зарабатывание для того, чтобы...
Да, отдавать другим, да, помогать другим, да, то есть это вот идея действительно... таких, выходящих из церковной среды и из христианской среды, да, поэтому интересно вот что. Вот это так формировалось, да, достаточно длительно, пока вообще это не превратилось в индустрию, пока, собственно, к церкви это часто не имеет вообще никакого отношения, да, ну, безусловно, есть пара церковные организации, благотворительные фонды, но сейчас огромное количество благотворительных фондов, которые все совершенно светские, ну, не имеющие отношения к церкви, это воспринимается сегодня естественно, да, хотя раньше 90% таких фондов было, собственно говоря, церковными инициативами. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите ваше мнение о том, доверяете ли вы благотворительным фондам и насколько действительно христианам нужно заниматься добрыми делами, для чего. Вот, напишите свое мнение. И смотри, вот сейчас я сталкивался с, скажем, с христианами, которые отстаивают мнение, что социальное служение не нужно. Это такая популизм, да, то есть это попытка там стать популярным обществом, и, в общем, это не соответствует Евангелию. Почему сегодня такие есть христиане, которые против социального служения церкви, как ты думаешь? Вообще, как, почему появляется такая конфликт на область, как такое отрицательное отношение к социальному служению именно в церкви?
Ну, я бы здесь выделил два момента. Первое, то, что социальным служением, как-то даже появился такой термин «социальный евангелизм», связано либеральное христианство во многом, что люди исходили из того, что можно построить идеальное общество здесь, на земле, на христианских основах, да, но именно вот идеальное. И что для этого нужно предпринимать определенные усилия по реформированию общества, в том числе вот, социальное служение, и концентрироваться только на нем, что когда вот оно будет развито и процветающе, то мы сможем преобразовать общество. И тут тема евангелизации, строительство церкви, она ушла на задний план, и иногда у многих она просто вообще выпала начисто. И я понимаю, что когда... вы смотрите и ассоциируете социальную евангелизацию именно с таким вот либеральным подходом к церкви, то у вас и само социальное служение тоже вызывает некоторое недоверие. Ну, вторая тема – это тоже вот эта идея, которая, к сожалению, во многом тоже у реформации было много последствий разных. А идея о том, что избранный, он не может быть нищим, не может испытывать проблем в жизни. И что если он испытывает какие-то проблемы, это результат греха, а значит, с таким человеком надо не общаться и вообще его игнорировать. И для какой-то части радикальной реформационной церкви вот эта идея стала, ну, такой вот побуждающей к определенным действиям. И действительно люди начали относиться к социальному служению как к чему-то, вот, связанному с миром греха, с тем, что лучше бы вообще не иметь ничего общего. Тоже есть и такое направление.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о том, должны ли заниматься христиане добрыми делами, или добрые дела скорее развращают людей и приучают их к халяве. Как вы думаете? Напишите свое мнение. Еще одна цитата. Густав Фрейтинг как-то написал: Когда делаешь людям добро, то добрые люди это ценят, равнодушные забывают, а наглые становятся еще наглее. Вот об этом как бы мне хотелось поговорить сейчас.
Еще бы написала, как определять, кто есть кто.
Ну, слушай, тут по делам их узнать их, что называется, да? Смотри, действительно, что такое благотворительность и делание добра? Ты уже как-то говорил, да, вот в самом начале, что это такое, да? Да, потому что, ну, Библия нам много говорит о том, что мы должны делать, то, что христиане должны делать добрые дела. То есть вера без дел мертва, да, это, собственно, апостол Иаков очень особенное место уделяет, в общем, доброделу, не вообще деланию добрых дел. Значит, что сделали вы одному из малых сих, то сделали мне, говорит Христос, да. Человек оправдывается делами, а не верой только. Опять же, послание Иакова, да. Но что, собственно говоря, мы можем назвать добрыми делами сегодня? А что, что не можем назвать добрыми делами, скажем так?
Знаешь, список, мне кажется, с евангельских времен не сильно изменился. Нищих всегда при себе имеете, как сказал Христос. Это вот, к сожалению, убеждаешься в этом постоянно. Но тут действительно вопрос, большой вопрос, как понять вот то, что делается для какого-то человека, идет это ему на пользу или во вред? Я боюсь, вот очень часто невозможно найти ответа. И есть такая позиция, что надо делать добрые дела, невзирая ни на что. То есть вот, продолжать там, условно говоря, раздавать деньги. Вы хотите раздавать? Это будет добрые дела. А то, как их используют, это уже как Бог там человеку, как Бог проговорит к его сердцу, как Бог человека поведет. А ваше дело как бы творить милостыню. Есть подход, что да, надо разбираться, надо организовываться. Кстати, вот традиционный, да, подход и реформационный подход. Реформационный он такой более продуманный, организованный, рациональный. А традиционный, он такой несколько вот бросайте хлеб свой по водам. Дальше Бог все устроит. И у меня нет ответа на этот вопрос, честно. Тоже я много об этом думал, пытался, ну, понять как-то из своего опыта, и опыт настолько разный, потому что если, опять же, как вот определить, кто как бы...
Кто искренний, кто не искренний, да? Кому помогать, да, кому не помогать.
Да. Часто бывает, что вроде человеку, ну, надо всем чуть-чуть помочь, хороший человек, все, а вроде и помогают по чуть-чуть, а как-то ничего не меняется. А наоборот, бывают ситуации, когда кажется, что человек вообще, ну, просто безнадежен. А тем не менее, он приходит ко Христу, и жизнь его прям меняется радикально и целиком и полностью. И вот как тут вот? Действительно приходится полагаться на Бога, на его чудо, молиться. Я бы даже сказал, вот молиться и следить за своим сердцем, что вам сердце подскажет. Я понимаю, что это звучит как цитата из диснеевского мультфильма «Слушай свое сердце».
Ну вот. Слушай, да, слушай свое сердце, прям я вот эту фразу вообще не могу прям
да,
не вот тоже не читать, не слышать.
Опущена до предела.
Да-да-да.
Но я просто хочу сказать, что надо как-то совмещать рациональное мышление и вот эти сердечные порывы. А как их совмещать? Ну вот, не так-то просто ответить.
Слушай, как ты думаешь, к чему должен готовиться христианин, который решил заниматься социальным служением? Какие вообще трудности встречаются на этом пути, на твой взгляд?
Ох. Ну, во-первых, действительно сопротивление. Вот эти вот камни, которые там наваливают на пути. Я думаю, что все, кто занимается благотворительностью, неважно, христиане, не христиане, они прям сталкиваются с таким количеством оскорблений, даже угроз, недопонимания, критики. Второй, конечно, риск злоупотреблений. Даже, ну, и финансовых злоупотреблений, потому что, да, там, деньги большие, они часто не очень хорошо контролируются, они часто даются на доверие, нет такой вот системы контроля. И риск такого вот самоуспокоения, что вот, ну, я же занимаюсь, я вот столько всего хорошего делаю, значит, все, у меня с Богом все нормально, у нас все решено. И еще одна проблема, мне кажется, это некоторое появление такой брони цинизма, такой отстраненности, потому что, ну, действительно, это как у врачей, нельзя же погружаться каждый раз в жизнь пациента полностью, надо всегда держать некоторую дистанцию. И эта дистанция, мне кажется, тоже человеку может помешать и создает, ну, некоторое такое окаменение сердца и нечувствительность к критике. Потому что это настолько человек, занимающийся популярностью, привыкает к тому, что его все время критикуют, что когда он даже и оступается, и как уходит в сторону, и там ему говорят, что вот надо все-таки как-то по-другому действовать, он это не воспринимает, потому что для него это прям привычка, у него уже появился иммунитет такого рода высказывания. Ну и проблема, да, выгорания. Потому что слишком много зла в этом мире. И слишком мало результатов зачастую бывает от деятельности.
Да, тут вспоминается сакраментальная, да, фраза из Омара Хайяма: если ты за добро благодарности ждешь, ты не даришь добро, ты его продаешь. Да? И вот и самое интересное, что тебе часто... Ну, кстати, можно вспомнить, есть совершенно замечательный эпизод из «Братьев Карамазовых» у Достоевского, где, значит, такая дама богатая, ну, скажем, обеспеченная дама, приходит к отцу Зосиме, да, и говорит как раз: я готова там им, значит, гнойные раны протирать, но если он не поблагодарит, я все прокляну. И отец Зосима, обращаясь к ней, говорит: так вы не для него это делали. Вы делали это для своей гордыни, для того, что вы хотели, чтобы вас вознесли. Вы готовы на самоотречение, но только не отрекаясь от себя. Да? Вот это вот.
Достоевский, как всегда, остер и очень точен. Да.
Да-да-да.
С другой стороны, знаешь, ну, хочется сказать, но доброе дело все-таки остается добрым делом. Пусть мотивы неправильные. И вот этот вопрос... Если добрые дела делаются с неправильными мотивами, остаются ли они добрыми или нет, у меня тоже нет ответа. Я понимаю, что настолько разные ситуации бывают, настолько разные люди, настолько сложно понять подлинные мотивы, что я вот тут не берусь судить.
Да, вот давай попробуем поговорить как раз о выгорании, потому что с этим сталкиваются все, кто так или иначе занимается служением людям. Если ты пастор, то ты рано или поздно столкнешься с выгоранием, если ты неправильно распределяешь свои силы. Если ты душепопечитель, то ты рано или поздно столкнешься с выгоранием, если ты не распределяешь свои силы. Да? Если ты готов, например, можно сказать, что есть выгорание семьи, да, вот да. Пастор там, значит, все, вот он там получает, его нет дома, он приходит дома, а дети-то уже выросли. Дети растут без отца. Да? Он все в служении, все с людьми, на родных детей не хватает
добрые
времени.
Добрые дела в одном месте компенсируются, ну, фактически, злыми делами в другом.
Да, в другом месте. Вот это действительно тоже очень важный вопрос. Да? Что, если в какой-то момент жизни у христианина наступает такая усталость от добрых дел? Да? И когда просят о помощи, находишь силы откликнуться, уже скрипя сердцем, что называется. Да, вот, ну, я сейчас делаю, да, ну, как бы из последних сил. Можно ли продолжать оказывать помощь, если при этом в душе такое раздражение и нежелание этим заниматься? Когда в твоем сердце злость, нужны ли такие добрые дела? Как ты думаешь?
Ну, знаешь, тут еще часто ситуация, что а кто другой займется? Вот есть проблема, ее надо решать, и там какое бы состояние ни было, а перепоручить некому. Вот ты единственный стоишь в этом проломе в стене, и деваться некуда. И это очень тяжелая, страшная ситуация. И тут остается надеяться только на Бога, что Он даст сил, и, может быть, даст кого-то, кто придет. Внезапно бывают тоже такие ситуации, что человек вроде уже отчаялся, и вдруг появляется кто-то, кому можно передать это служение, у кого есть силы, есть инициативность, есть готовность. И слава Богу, когда вот так вот происходит. Ну, мне кажется, что да, надо контролировать себя. Ну и важный момент, конечно, это давать себе отдых. И как-то, ну, понимать, это уже такая усталость абсолютная, или это просто вот исчерпание сил, которое можно восстановить там за счет перерыва в деятельности или какой-то смены деятельности. Или, ну и тут надо, конечно, советоваться. Не держать все в себе, советоваться с наставниками, с пастором, с коллегами, с другими служителями. То есть, мне кажется, вообще важный момент – это вот это доверие. Социальное служение, оно строится на доверии. И когда доверие оттуда вытекает, когда доверие не остается, то и служение обычно недолго после этого длится. Это важный момент вот, – сохранять и поддерживать доверие.
Почему вообще возникает выгорание? Почему вообще возникает это состояние усталости? Почему наступает выгорание?
Ну и разочарованность из-за этой критики постоянной, из-за того, что все время не хватает денег, людей, а из-за того, что из-за безразличия зачастую вот человек там кидается, что там надо сто, надо это, все такие, ну да, надо, да, ну мы там поможем когда-нибудь, или там как-то сделаем. Из-за того, что результатов зачастую не очень-то видно. Или результат оказывается таким, какими-то, ну не такими, какими ожидал. Просто, опять же, ну, по опыту там, я смотрю на реабилитационное служение, часто ситуация, что человеку помогла церковь, он ходил, он молился, он все, вот он такой прихожанин церкви, ему помогли, он встал на ноги и забыл про церковь, и исчез, и все, и как бы... То есть он благодарен, но на этом все и ограничивается. И вот вопрос, опять же, вы это делали ради человека или ради церкви? Тоже вот, в чем была ваша цель? Или бывает, что тоже вкладываются там силы, время, деньги, а человек просто вот возвращается к своим путям, и все, и тоже вот исчезает, но уже по другой причине. Я понимаю, что результаты зачастую бывают, ну, во-первых, не видны сразу, во-вторых, они бывают далеко не такими идеальными, как хотелось бы. И от этого возникает выгорание.
Но здесь еще нужно, знаешь, я о чем бы хотел поговорить в данном случае, да, здесь, хотя ты сказал, что там без разницы, лишь бы делал, да? Я все-таки думаю, что часто, скажем, в 5 случаях из 10 человек движим неправильными мотивами, да, ну, опять же, как та самая дама из романа Достоевского, да, мотив того, что человек может быть искренен, но он хочет благодарности, он хочет, чтобы ему воздавали там, значит, почетом и уважением, то есть, если вы, друзья, хотите благодарности, не знаю, идите рисуйте, не знаю, там, портреты на улице, там вам благодарности будут, если вы хорошо это делаете, да, если вы нехорошо это делаете, благодарности не будет нигде, да, если вообще что-то нехорошо делаете, знаешь, мы вчера вот говорили с моим другом, пастором, о том, что, ну, вот, как бы, о честности к самому себе, да, если ты вот честен самим собой, тебе проще, но когда ты ориентируешься на то, что должны сказать люди, как они тебя оценят, вот как ты вообще выглядишь в общественной сфере, конечно же, рано или поздно ты очень сильно разочаруешься. Да? Опять же, недавно я как раз в церкви проповедовал и вот говорил про ложное благовестие и истинное благовестие. Ложное благовестие – это тогда, когда мы приглашаем в церковь и говорим, у нас хорошо, у нас хорошие люди, у нас такие, вам понравится. Да? Вот это никакого отношения к Евангелию не имеющее благовестие. Да? Когда человек таким образом приходит, и ему нравится чаепитие, ему нравится, что его кормят, но наступает такой момент, ему нравится верующим, наступает такой момент, когда ему перестает все это нравиться, хор перестает нравиться, пастор не говорит такие проповеди, которые он хотел бы слышать, и он разочаровывается. Но он разочаровывается-то, в общем-то, не очаровавшись Христом, то есть у него не было встречи еще со Христом. Да? И когда человек приходит в благотворительность для того, чтобы какие-то там дивиденды получить, то, конечно, он быстро выгорит. Да? Потому что благотворительность, друзья мои, социальное служение – это адский, невероятно усердный труд. Да. Если вы не будете готовы делать это, знаешь, это есть очень четко. Раньше, да, говорили, что если это баптистов в советское время, если работник баптист, вот ему сложно было найти работу, но если он находил работу, то о нем всегда отзывались хорошо. Да? Mm-hmm. Этот человек не курит, не пьет, серьезно относится к своему делу.
Не ворует.
Не ворует. И, в общем, ну, на него можно положиться. Да. Что-то стало меняться просто потому, что фраза о том, что делайте все как для Господа, да, вот, делайте все для Господа, а не для людей, да, и говорит, ну, раз для Господа, значит, не для кого. То есть вот это вот предстояние перед Богом святым, да, стало, то есть, значит, Бог стал что-то меньше значить в жизни верующего человека, что ли. Да, мы перестали бояться Бога, что мы будем за все, за свои слова, за свои дела давать отчет перед Богом.
Ну, кстати, тоже важная тема, что добрые дела – это зачастую просто вот честно выполнять свою работу, и это на самом деле очень непростая обязанность, особенно вот в таких вот условиях, где совсем другой моральный климат или обычаи рабочие, и сохраняет свою вот честность, последовательность, принципиальность, это очень-очень непросто, да.
Да,
и тоже само по себе доброе дело.
Не зря Писание нам говорит, делая добрые дела, да не унывая.
Да.
Да? Вот как бы предвосхищая вот это уныние, а зачем я буду это делать? Да? Зачем я буду проповедовать, если люди не каются? Зачем я буду помогать людям, если люди не благодарны? Зачем я что-то буду делать, если я не получаю какие-то дивиденды? Не обязательно это материальный дивиденд, в общем, на самом деле, да? Это может быть моральные там какие-то дивиденды.
Ну да, да.
Поддержка, там, понимание, что ты делаешь правильное дело, да? Но потом даже если тебе будут говорить, делаешь правильное дело, а ты не находишь понимания среди окружения, то есть там мол, ну, делаешь и дело, и уходит, да? И это тоже может такой в копилочку, да? Часто люди, да, часто ведь люди, которые просят нашей помощи, не вызывают у нас добрых чувств, да, в силу разных причин. Вот как быть? Нужно ли преодолевать это ощущение и вот эту предвзятость к людям? А если ты видишь, что человек явно тобой манипулирует, например, или использует твое доброе сердце и твои добрые намерения, что делать?
Вот тут вот нужен жизненный опыт, нужна духовная зрелость, конечно, чтобы не вестись на манипуляции, это действительно очень сложно, чтобы сохранять такую вот последовательность и твердость и анализировать то, что ты говоришь. Да, мне кажется, что в социальном служении очень важный момент вот это вот обучение психологии, навыкам коммуникации и так далее. И если кто-то хочет заниматься вот серьезным социальным служением, то для этого вообще-то неплохо бы получить какое-то минимальное образование в этом направлении, потому что оно помогает избежать множества тех ошибок, которые люди, ну, которые вот так вот наивно пришли и начали заниматься, получают, просто вот набив вот множество шишек на собственном опыте.
Да, Евгений написал, да, я верю в добрые дела, я вот верю в Бога, который призывает нас делать добрые дела. Ну, просто не потому, что нужно делать добрые дела. Нет, добрые дела действительно нужно делать. Это данность. Ну, люди нуждаются в помощи, да. Другое дело, что мы должны быть готовы это делать для Бога, не для людей, да. И но мы должны все-таки мудро к этому подходить, да.
Должна быть такая любовь внутри, чтобы она побуждала делать добрые дела.
Я бы хотел, у нас наш эфир подходит к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Я бы хотел прочитать из второй главы послания к Ефесянам, из Нового Завета, с 4 стиха. «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Здесь все очень просто. Да? Бог создал нас для добрых дел. Это данность. Да? Эту данность мы должны прийти, и мы должны к этому прийти. И когда мы делаем добрые дела, да не унываем, друзья, потому что действительно это то, что Бог хочет в нашей жизни, и, конечно же, мы должны думать о том, о своей душе, как созидать свою душу, чтобы она не очерствела, и продолжать делать добрые дела и заниматься и социальным служением по той мере, которую мы можем сделать сегодня. Спасибо, Олег, что пришел и говорил на такую важную тему сегодня. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.